Комментарии из воспоминаний Ивана Беляева. Брат преподобного Никона, Иван Митрофанович Беляев, уже на склоне лет написал воспоминания о брате и о том времени, когда они были послушниками в скиту Оптиной пустыни. Вот их начало. По настойчивой просьбе бывших духовных детей моего покойного брата, преемника великих оптинских старцев и иеромонаха отца Никона, я решил с Божьей помощью и за молитвы святых отцов и всех молящихся о мне написать хотя бы краткие воспоминания о детских и юных годах отца Никона и о событиях в семье нашей, а равно и о прочих обстоятельствах нашей жизни тех лет. Правда, есть события, совершенно как бы выпавшие из моих воспоминаний. Это я обнаруживал не один раз, в частности, в беседах с единственным ныне оставшимся в живых младшим братом моим Митрофаном Митрофановичем, носившим в семье нашей имя Митра, так же, как я носил всегда имя Иванушка. И поныне в беседах с братом мы друг друга не иначе называем, как этими именами. Так или иначе, но записать есть что, несмотря на пробелы. Будет наиболее целесообразным писать не как самостоятельные записи, а как комментарии к дневнику. Сие и попытаемся сделать повнимательнее и поаккуратнее. Записи будут хронологически непоследовательны, а так как те или иные события отмечались в дневнике. Наш первый приезд в Оптину 24 февраля 1907 года в моей памяти представляется в таком виде. Сопровождавший нас из Москвы отец Гавриил, новопостриженный владыкой Трифоном в приезд его в Оптину, сразу доставил нас в гостиницу, которой заведовал отец Иаков. Если стать перед лестницей к святым вратам лицом к ним, то эта гостиница налево от врат. Когда мы, будучи встречены отцом Иаковым с любовью, несколько оправились с дороги, отец Гавриил провел нас по лестнице в святые врата под колокольней к могилкам старцев, а оттуда в свою келью в северной части территории, в ограде. Был он в то время келейником казначея пустыни и иеромонаха отца Иннокентия, одного из самых милых людей, которых я узнал в Оптиной. Любвеобильный, простейший и в то же время мудрый старец, хотя в то время он был еще не стар, а средних лет. С ним и с отцом Гавриилом попили чайку и получили добрый совет идти в гостиницу и хорошенько отдохнуть, так как предстоит всенощная. Отцы думали, да и не без основания, что для нас с непривычки продолжительная служба будет не так-то легка. Мы послушались. Придя ко всенощной в Казанский собор, мы стали в правом пределе, ибо, по примеру чудового монастыря, полагали, что женская половина должна быть слева. Что мы оказались среди монахинь, мы этого не заметили. Очи наши были опущены долу, да и в храме не было большого освещения. Когда во время шестопсалмия начали гасить все свечи и остались только одни лампадки, наступившее потемнение привлекло мое внимание. Я как-то оглянулся и увидел, что кругом меня стоят схимники в остроконечных куколях. Это меня привело в еще более молитвенное и благоговейное настроение. После я узнал, что это были не схимники, а монахини, тогда как монахи все находились в левом пределе. Такая ошибка была не во вред. На следующий день мы были у поздней обедни. Когда днем отец Гавриил привел нас к отцу архимандриту, то, благословляя меня, он спросил неожиданно: «Ты хромой?» При этом смотрел он на меня приветливо. Мне вдруг стало как-то радостно, я заулыбался и, по-видимому, весело ответил, что вовсе не хромой. Отец архимандрит тоже ласково улыбнулся. После этого мы с отцом Гавриилом остались в передней, а брата отец архимандрит пригласил в другую комнату. О чем у них шла беседа, длившаяся минут 15-20, я не узнал, но брат вышел хмурый. После этого был приглашен и я, и ответил отцу архимандриту на его вопрос о том, что побудило меня проситься в монастырь. Я отвечал то, что было на самом деле, и он благословил меня и отпустил. Когда мы с ним вышли в приемную, отец архимандрит спросил, где мы поместились, и сказал, что потом нам придется перейти на странную, и что тогда нам будет сказано, чем заняться. Вышли, отец Гавриил к себе, мы к себе. Спрашиваю брата, что они так долго говорили с настоятелем. Ответ удивил меня. Если бы он еще о чем-нибудь стал говорить со мной, я бы... Давно не видал я такого лица у брата. Мерзкие его привычки и выражения, от которых впоследствии не осталось и следа, в то время еще владели им. У меня же с отцом-архимандритом Ксенофонтом полушутливый тон, по сути дела, сохранился и во все последующие годы. Я к нему был всегда сердцем расположен, по-видимому, и он ко мне. С братом же отношения отца-архимандрита в последующие годы резко изменялись, и оба они очень сильно и крепко расположились один к другому. А причина вопросов, вызвавших раздражение брата, после объяснилась просто. После 1905 года по монастырям от правительства было дано указание крайне осторожно допускать прием молодежи. Потом мы ходили в скит к батюшке в Арсенофию, который обоих нас принял с отеческой любовью и обоих обласкал. Через несколько дней мы перешли на странную, то есть в гостиницу для странников и простонародья, гостинику отцу Кириллу, умер иеродиаконом Кириаком. Дано нам было и пробное послушание, на конном дворе помогать. Сначала нам дали рубить хвою для подстилки скоту, другого ничего я делать не умел. На первой неделе мы говели. В меру я прочел как-то, что самый большой пост – это пост в питье. Поэтому еще в Москве я упражнялся в первую очередь тем, чтобы томить себя жаждой. Ну и в Оптиной я делал то же самое, а есть старался по возможности один ржаной хлеб. Так случилось, что хлеб все время был свежий и даже теплый часто. Хоть и мало я его ел, но с непривычки, да еще без питья, я нажил себе болезнь. Едва спасли меня от заворота кишок. Однажды ночью, лежа в жару на койке в номере, я вдруг был привлечен взором на необыкновенное явление. Вижу перед образами аналой, а перед ним схимник. Смотря в большую, развернутую на аналое книгу, схимник читает, слышу явственно: «Ангелов творче и Господи сил, отверзи мне недоуменный ум и язык». Я быстро встал с койки, и видение исчезло. Брат продолжал работать на конном дворе, а я на следующий день после видения был положен в больницу. Заведовал больницей в то время отец Павел, впоследствии казначей Оптиной, отец Пантелеимон, умер игуменом. Вторым фельдшером был отец Дмитрий Чучурюкин, впоследствии иеромонах отец Досифей, и третьим был брат Никита, впоследствии схимонах отец Нифонт. Все трое усердно и с любовью выхаживали меня и выходили. В то время моими соседями были любвеобильнейший и мудрейший отец-архимандрит Агапит и старый-старый слепец и иеросхимонах отец Иустин. Скоро по приходе в больницу я был в состоянии ходить и стоять, и дано было мне сладостное послушание вычитывать этим отцам все утреннее и вечернее правило. Им я тоже доставлял немалое утешение. Много хорошего и поучительного ими было сказано мне. И хотя я не помню отдельных их слов, но они касались всего, что мне пришлось в то время видеть и переживать. Это были мои, собственно говоря, первые наставники, которых я никогда не забываю поминать со всей любовью. Тут же из коридора, жил я во втором этаже, была дверь на хоры больничной церкви во имя преподобного Илариона Великого. По субботам, воскресеньям и иногда по другим дням там была служба. На страстной неделе я уже мог говеть в скиту вместе с братом, хотя житие свое и продолжал иметь в больнице, а не на странной. Комментарий к возвращению в Москву. Эти 8 месяцев – большой и сложный период. Вернулись мы домой совсем не такими, какими уехали. Все чувствовали, что не жильцы мы среди них, и, по-честному сказать, я с любовью вспоминаю, что над нами никто из родных и знакомых не насмехался. Редко когда опускались с улыбкой шутливые словечки, но всегда без злобы и насмешки. В это время брат совсем переселился в мою комнату, и мы дружно жили вдвоем. Когда мы уезжали из Оптиной, батюшка в Арсенофии благословил нам съездить в город Ростов-Великий, помолиться тамошним святыням и поклониться ростовским угодникам Божиим, которых в Ростове много больше, чем в каком-либо другом городе, кроме Киева. Вот мы как-то и поехали. Брюки в сапоги, косоворотки, фуражки. В таком виде тогда ходили многие из интеллигентной и из рабочей молодежи. Помню, в воскресенье после обедни в соборе мы стоим на площади, наслаждаемся и дивимся чудному ростовскому звону. Звон этот был знаменит на всю Россию. Все колокола, а их было множество, были подобраны строго по нотам, и мастера-звонари вызванивали любой мотив с величайшим искусством. Звук колоколов был восхитителен. Так вот, стоим и наслаждаемся. Вдруг подходит к нам сам начальник города. Поздоровались, и пошли расспросы, откуда, зачем, кто такие, надолго ли и тому подобное. Мы все как есть отвечаем с большой охотой. Отошел городоначальник, но во все время, пока мы ходили по соборам и монастырям, за нами следило недремлющее око. Во время нашего жития в Москве владыка Трифон благословил нам обращаться как духовнику и советнику к своему наместнику по управлению Богоявленским монастырем отцу игумену Ионе. Это был прекрасный души старец, преисполненный любовью, исключительно чуткий и отзывчивый на всякую скорбь и нужду. Для меня он стал очень близок и всегда утешал меня в моем нетерпении, ибо я всегда немоществовал этой болезнью. Часто мы оба ходили в его небольшую темноватую келейку, и всегда он принимал нас с радостью и угощал чаем с конфетами. В дневнике сказано, что мы были в Оптиной с 5 по 9 декабря, выехав из Москвы 4 и вернувшись 10. Это меня удивляет. В моей памяти слово в слово сохранился наш разговор в Москве с владыкой Трифоном перед отъездом. Мы просили благословения выехать с 5 на 6. Владыка никак не благословил, сказав, что всеночную Подниколен день надо пробыть в храме, а не в поезде. Поэтому он благословил ехать 6-го, с тем, чтобы к поздней обедне в день памяти старца Амвросия попасть в Оптину. Этот разговор я помню со всей ясностью, а вот как появились в дневнике записи и не одна, а времени с 5 по 9, понять не могу. Единственное, что возможно, хотя это и выпало из моей памяти, что в последний момент мы решили ехать не 5 и не 6, а 4. Так ли, не помню. Мама наша родилась в Москве. Была она на 10 лет моложе папы. Мама получила хорошее образование в гимназии, читала по-немецки и по-французски. В ранней юности она увлекалась музыкой и театром, была знакома со многими большими артистами и музыкантами того времени. Оба брата Рубинштейна особенно хорошо к ней относились, больше всего Николай Григорьевич, и у нее было много фото с дружескими надписями ей от Антона и Николая. Были и другие фото от других больших людей. Я об этом пишу только потому, чтобы отметить, что мама была не только хороша собой, но и любила и понимала искусство. Замуж она вышла, когда ей был уже 31 год, за папу-вдовца. От первого брака у него остались две падчерицы. Его первая жена вышла за него вдовой, Катя и Анюта. В нашей семье они всегда были как родные. И отец и мать их умерли от туберкулеза. От него же умерли и Катя с Анютой. Причем характерно, что обе точно по достижению одного и того же возраста, кажется, 31 года. Венчание мамы происходило в церкви Большого Вознесения у Никитских ворот. Эта церковь была излюбленным храмом всех артистов и певцов, которые все, начиная с Шаляпина, Собинова, Неждановой и других, пели в ней по большим праздникам и на Страстной неделе. Не знаю, откуда это повелось, но еще и Пушкин избрал эту церковь для своего венчания с Гончаровой. Первые годы после свадьбы папа с мамой жили на Донской. Дом этот теперь не сохранился, но большой и хороший сад, который так любили и папа, и мама, сохранился и поныне. В дневнике говорится о чаепитии, как положено старцами пить чай в скиту. Мы этого положения никогда не нарушали в большую сторону. Брат всегда любил пить чай. За компанию и я часто с ним пил, особенно в первое время, когда еще мы жили с братом Иваном Галановым. А после я пил чай редко. Больше я предпочитал пить холодную воду из амбросиевского колодца, взявши при этом в рот кусок сахара. За водой ходили с кувшинами, которые выдавались каждому из братьев. Кувшины были вот такого вида, глиняные, изнутри облитые, а снаружи без глянца. При колодце было ведро, которым доставалась вода и вливалась в кувшин. Обычно старались ходить за водой в такие часы, когда богомольцев, посетителей старцев, обычно не бывало. Комментарий к записи от 25 января 1908 года. Про отца Никиту Ивановича. Интересный это был человек. Был он уже стар, вероятно, лет 60, весь седой. Фамилия его Костинский. Когда-то он был богатым купцом в городе Покрове. 2-3 неудачи, и он сильно пострадал. Для поправления дел взял большой кредит и закупил вагонами мяса из Сибири. Произошла какая-то задержка в пути, и тут же неожиданная длительная оттепель. Все мясо испортилось и было уничтожено по требованию ветеринарного надзора. Никита Иванович разорился безвозвратно и в конец. Был он очень добродушен, гостеприимен, разговорчив и любил покушать. Дети ему помогали. Привычки его никак не вязались с монашескими обычаями. То он клобук наденет на бок, то воротник расстегнут, то, придя в храм, так раскланяется, что немыслимо не засмеяться. Очень часто он, здороваясь, говорил «салфет вашей милости и красота вашей чести». Ходил в развалку. Когда читал, то с такими невероятными интонациями так передавал свои чувства, что нарушал все правила монастырского чтения. Поэтому ему редко давали читать, только по его настойчивой просьбе. Этот исключительно добродушный и милый человек дожил до 70 с чем-то лет, но умер скоропостижно. Жил он в том же корпусе, где и отец Нектарий. Двери их келий были одна против другой. Отец Арсений, скитский монотейный монах, регент правого клироса, впоследствии иеродиакон и иеромонах, проявлял к нам особые чувства. Умер, кажется, в Прысках или в Стенине. Несколько раз упоминается монастырский письмоводитель отец Яраст. Это был уже старый человек, монах. Видимо, раньше он где-нибудь был чиновником, так как по внешнему виду и по всем своим действиям являлся ярким типом старинного писца с немного красным тонким носом. Прекрасно вел все монастырское дело производства. Мама много раз рассказывала, что когда Коля был маленьким, он однажды чем-то болел. Болезнь приняла катастрофический характер, и смертельный исход, несмотря на все меры, принимавшиеся врачами, был решен. Когда наш постоянный врач Константин Николаевич Салтыков, превосходный человек, к ночи уехал, оставив Колю уже в безнадежном состоянии, у его постельки остались только папа с мамой. И вот страшный час смерти наступил, сердце уже не билось. На зеркале, прилагаемом ко рту, никаких следов дыхания не обозначилось. Но для материнского сердца это никак не служило поводом к прекращению ухода за умирающим. Наоборот, только еще больше побуждало к всяческому растиранию уже холодеющего и вытянувшегося тела ребенка. Напрасно папа уговаривал маму перестать мучить и себя, и покойника. Она, не переставая молиться святителю и чудотворцу Николаю и обильно орошая тело Коли горячими слезами, терла его, и, о чудо, ребенок вздохнул. Тут уже и папа устремился на помощь. Их ли усилиями или чудом святителя Николая, но ребенок ожил и по прошествии какого-то времени выздоровел. Мама всегда рассказывала об этом, как о несомненном для нее чуде святителя Николая. И, конечно, не для служения страстям мира сего возвращен был к жизни этот чудный ребенок. Так еще в младенческих годах был отмечен божественную милостью и благословением будущий преемник великих оптинских старцев. Мама говорила, что когда Коля тяжко страдал во время той болезни, он переносил страдания с удивительным терпением. Эта черта сохранилась в Коле и во всю его жизнь. Вся семья Васильевых состояла из старика Николая Васильевича и Натальи Яковлевны. Люди старого покроя, верующие, но, конечно, более внешне. Николай Васильевич – исключительный любитель пения церковного и хороших икон. Все домашние иконы, а их было множество, были в чудных ризах. Старший сын Вася, так же, как и отец, бухгалтер. Под конец жизни, вернее, уже в пожилом возрасте, занимал большие должности финансовые. Старше меня он был на 12 лет, Коле на 10 лет. Исключительно хороший человек, глубоко верующий, сердечный. Скончался он в 80 лет перед Рождеством 1958 года, по новому стилю 4 января 1959. Сороковой день его пришелся на день его ангела, трех святителей. Такая же хорошая была и его жена, Елисавета Васильевна, умершая за 6 лет до его смерти. Брат Сережа, инженер, умер молодым. Брат Яня, друг моего брата Сережи, тоже умер. Живы еще 5 сестер, 3 старшие, Саня, Лиза и покойная Наталья, очень чтили владыку Трифона, и он часто бывал у них дома запросто, и архиепископом, и митрополитом. Владыка их очень любил и уважал, и служил у них в комнате, когда Саня была больна и близка к смерти. Все 3 старшие сестры были очень красивы, имели много женихов, но отец Николай Васильевич запретил им выходить замуж своей отцовской властью, и они повиновались. Такая была покорность родителям, такая крепкая семья. Круглосуточное чтение псалтири с поминовением о здравии и заупокой производилось в Оптино и в старом храме, в его первой половине. Справа от входа в храм Иоанна Предтечи был алтарь преподобного Макария Великого, а слева канун и место для чтения псалтири. Читали по очереди, по 2 часа. Я обычно любил читать ночью, так меня и назначали. О батюшкиных келейниках. Когда мы поступали, их было 2 Никиты. Старший, отец Никита, Харьков, рисофорный, скончался в Гомеле игуменом Макарии. Думаю, что он был орловский, так как вместо «хватает» говорил «фатает» и тому подобное. Иногда выпускал острые словечки. Вообще был спокойного характера, и ни в чем крайности нельзя было у него заметить. Батюшке в Арсенофию по хозяйственным делам был прекрасный помощник. Младший келейник, брат Никита Минич Баркалов, характера был тоже спокойного, но не такой выдержанный, как отец Никита. Отличался по внешности роскошными, длинными, до пояса, густыми волосами светло-каштанового цвета. С нами был очень хорош, прекрасно пел солидным басом. В 1910 году был взят на военную службу в главный штаб. Остался там работать и по вольному найму сверхсрочно. Я встречал его в 20-х годах в Москве с женой и дочкой. Потом потерял из виду. Кроме общих детских игр, в которых Коля никогда не был пассивным, вспоминаю я отдельные случаи из его жизни, уже касающиеся только его. Помню, однажды на даче вздумалось нам уничтожить осиное гнездо, устроенное осами в чулане. Гнездо находилось довольно высоко, и достать его нам, детям, было очень трудно. Коля, тогда ему было лет 11-12, хватаясь за перекладины в грубо сколоченной из нетесанных досок стене, полез вверх. Стараясь зацепить гнездо, он сорвался и, падая, пытался упереться в стену, но вместо того ладонью напоролся на огромный острый ржавый гвоздь. Вся ладонь вдоль оказалась разорванной, и обе кровавые половинки широко разворотились. От неожиданности Коля вскрикнул, но ни одного стона, ни крика от боли мы, в ужасе смотревшие на все это, от него не слыхали. Он только очень быстро пошел к маме, зажимая рану. Мамин ужас был неописуем, но, вся заливаясь слезами, она сразу взялась промывать зияющую рану и затем залила ее йодом. Мы широко открытыми глазами смотрели на эту необыкновенную операцию. Казалось, что боль испытывает мама, так сильно отражалось страдание в ее глазах, в ее словах и в дрожащих руках. А сам пострадавший не проронил ни одной слезы, не издал ни одного стона, и только с огромной силой закушенные губы могли служить поводом к пониманию его боли и его изумительнейшего терпения. О поминовении за проскомидией. В скиту было огромное количество записей на вечное поминовение и братьев, и благодетелей, и других лиц. В алтарь, кроме пономаря, никто не допускался, и чтение всех синодиков производилось братьями в храме, а не в алтаре. Этот порядок не был собственным изобретением, но, оказывается, применялся и во всех монастырях. Обычно служащий иеромонах приходит до звона и совершает проскомидию. Когда подходит время вынимать за здравие и за упокой, братья разбирают по рукам синодики и читают их, а служащий иеромонах только вынимает частицы, произнося «Помяни Господи». Старцы разъясняли, что нет никакой необходимости читать поминания у самого жертвенника, а не отступя несколько шагов. Во время проскомидии непременно Господь помянет всех, кого поминают про себя и все стоящие в храме. Если бы было обязательно поминовение только у жертвенника, то в алтарь пришлось бы иногда пускать десятки поминальщиков, чтобы прочесть все имена. С тех пор я стал, да и брат мой, так же, как и все монахи, поминать своих покойников и живых сам, не подавая отдельных записок в алтарь. Кроме того, старцы и батюшка Варсонофий в том числе разъясняли, что подача просфор не обязательна для поминовения, так как при совершении проскомидии всегда в числе пяти служебных просфор есть одна просфора о здравии всех поминаемых и одна о упокоении. Все поминовение производилось до начала чтения часов. Гроб с телом отца Пахомия стоял в Скитской церкви в пределе преподобного Макария, и мне пришлось ночью наедине с ним читать псалтирь. Необычно, конечно, это было для меня, но истинно ни малейшего чувства страха я не испытывал. Для отпевания гроб с телом перенесен был в монастырь, а затем возвращен в Скит и погребен на Скитском кладбище.